Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня вы прослушаете первую часть записи семейного общения, которую провел брат Антонов Иван Яковлевич.
Мой дом и я служить хотим тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть. Тебе, как жертву, отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей твою. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей твою.
Прочитаем Слово Божие, которое записано в книге Псалтирь, 15 Псалом, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Братья и сестры, я сейчас почему-то вспомнил 60-е годы. Сегодня у нас необычное служение и незапланированное служение. Вот, пользуемся моментом, приехал брат-служитель, и решили вместе такое общение провести. В 60-х годах приехал кто-то с братьев, собирались мы ночью. Только сообщили, приехал туда, разослали своих гонцов, вот, и собирались, потому что днем трудно собраться. И слежка. Тогда было тяжелое время. Но что тогда был дух такой к святым, побыть в общении? Что сейчас так увидел? Смотрите, многие пришли сюда, побыть в общении. Давид говорит, межи мои пришли по прекрасным местам. Почему? Потому что, он говорит дальше, всегда я видел пред собою Господа. Он старался, Давид, всегда быть в общении. И это нормальное состояние христианина, когда христианин старается быть в общении. У нас покаялся один человек. Каким путем? Он читал книгу «Мир с Богом». И когда он читал, значит, вот так Дух Святой коснулся его, и он покаялся дома. А на кухне жена, он приходит, просит ей прощения. Она, что случилось? Не понимает, что случилось. Вот они собрались вместе, и он говорит, а как же теперь быть? Это ж надо верующих искать. Никто ему ничего не говорил, братья и сестры. А где ж верующие? А там, говорит, в Жанковском районе друг, вот, ну, это за 100 километров ехать. А жена говорит, я, говорит, в прошлом году проходила на базаре, и там была библиотека, мне дали трактат, и там адрес. Вот она начала искать, нашла этот трактат и приходит к нам на служение. Пришли, ну, правда, не пришли, в начале служения не было. Вот сказали, что завтра будет служение, пришли. И вот когда он пришел, он рассказал, как он покаялся. А как раз это была пятница. И молитва была нужна, чтобы Бог сохранил церковь всякого ложного учения. И вот это он выслушал и говорит, там я друг верующий. Вот я поеду туда. Если он скажет, докажет мне, что истина там, значит, я стану с ним. Если нет, значит, я приду сюда. А вы молитесь. И вы знаете, так церковь молилась, ну, так искренно. Вот. Сейчас вот, он член церкви, жена тоже покаялась, член церкви, и он кандидат на диакона. Вы посмотрите, как действует Дух Святой. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас всякого греха. Вот такая цепочка, это связь такая. Если только нам открывается истина, сразу же у нас желание это к святым, что быть в общении, братья и сестры. И дал бы Господь, чтобы постоянно у нас было такое желание, и дал бы Господь, что всегда, когда есть у нас такая чудная возможность побыть в общении, чтобы потом не сожалевали. Жаль, что я не был. Жаль, что не было. Мы без Господа не можем начинать это общение. Мы поблагодарим Господа, что Он побудил наши сердца прибыть сюда, и чтобы Господь, побудем просить, помог нам пободрствовать. Что Он сегодня хочет сказать нам? Он знает нужды наши, знает. Знает сердечные намерения наши, желания наши. А сейчас мы с вами переживаем такое тяжелое время, когда враг лукавый, он столько расставил различных сетей, приманок, увлечь молодежь с пути Божьего. И на нас, как на родителей, ложится такая ответственность направить наших детей правильным руслом, направить на путь Божий, братья и сестры. И сегодня Господь хочет нас научить, каким это путем, какими мы должны быть. Поэтому попросим Господа, чтобы Он приготовил наши сердца для принятия Его истин святых, и брат, что будет передавать слово, чтобы Бог и его благословил. Аминь.
Amen. Возлюбленные Господом братья и сестры, наш поэт, который сейчас ушел в вечность, такое стихотворение написал за то время и к чему нам надо стремиться. «Как мы начинали? Мне журавли осенним днем о чем-то прошлом прокричали, и сердце вспомнило о том, как мы когда-то начинали. Мы начинали в тесноте и невысоких помещениях, в единстве духа, в простоте мы начинали на коленях. Молитвенный любой был дом, без кафедры и без эстрады. В общении тесном, дорогом, нам Бог давал часы отрады. Как ловят листья ветра вздох, такую чуткость мы имели. В одни страданий и тревог мы сострадать другим умели. Противники Христа не раз в наш круг метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости. Уют и сон всегда близки, но разве спать душа согласна? Увы, как зыбкие пески, изнеженность для нас опасна. А путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим». Ну и еще я хочу, друзья, прочитать вот Павел, какую цель он имел в это общение, которое мы сейчас имеем. Вот в послании к римлянам, в первой главе, он пишет с 8 стиха по 12. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею». Он благодарил Бога за верующих, что они верят и возвещается вера. Затем просил, чтобы когда-нибудь ему быть в общении и у римлян. И к чему? Чтобы утешиться с вами верою общую, вашею и моею, утешиться. И в 15 главе этого же послания он как бы к этим словам и добавляет еще 24 стиха, 15 глава. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Вот его желание было – утешиться, насладиться и успокоиться. Дал бы Бог, и Бог это может сделать, дал бы Бог и нашем общении тоже утешиться, насладиться и успокоиться. Ну, а теперь сегодня семейное у нас общение, и я хочу начать с того, что в 31 главе пророка Иеремии написано 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог возлюбил нас любовью вечную, то есть непроходящую, и никогда, и как молодежь некоторые стихотворения рассказывает о любви, особенно на браке, когда любовь так незаметно расцветает, как расцветают на полях цветы. Но как цветы она не увядает, ей суждено и в вечности цвести. Надежда и вера при смерти оставим, а любовь перейдет и в вечность, потому что Бог есть любовь. И вот Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, как бы на слова вот Господа и в 4 главе 7 стиха написано: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего милостивления за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». То есть взаимная любовь. Ну и, конечно, если в семье есть любовь у мужа к жене и наоборот, такая семья никогда не распадется. Она всегда будет и при всех трудностях, и скорбях, и так далее. Поэтому я хотел еще немножко сказать, что философы, то есть ученые, богословы, делят любовь на три любви. Это любовь филос, любовь человека к человеку. Это любовь эрос, любовь одного пола к другому, мужского к женскому и женского к мужскому. И третья любовь агапа – это совершенная любовь, которая была у Христа, что она любит и врагов. Ну и сегодня вот мы, семейное наше, так сказать, общение – я и хочу, чтобы прежде чем говорить о семье, я хочу сказать о любви молодых людей и невесты к жениху, и жениху к невесте. Хотя тут нет таковых, тут семейные все собраны, но, друзья, у вас есть дети. Если правильно дети начнут семейную жизнь, то есть брак начнется, брак честен и ложа непорочна, написано, то тогда будет им благословение, им будет хорошо, и вам будет хорошо, и церкви будет хорошо. А если начало бывает недоброе, то так и жизнь обычно проходит очень трудно и тяжелое. И, как вы помните, у пророка Иезекииля в 16 главе записаны такие слова, 16 глава. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простел я воскрылья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою», и так далее. Есть время любви. Приходит время, и обычно так в жизни бывает, что девица любит молодого человека, а молодой человек любит девицу. И еще ученые, не знаю, насколько это правда, но по Писанию, наверное, так правда, что рождается одинаковое количество и девочек, и мальчиков, потому что этим регулирует Бог. Для того, чтобы для каждого мальчика была соответствующая девица или невеста и жена. Ну, почему по переписям, как вы знаете, всегда женщин больше, там, на 1000, на 20, на 40, по-разному. Ну, чем это вызвано? Ну, вызвано тем, что мужчин убивают на войне больше, там, и так далее. Эта война забирает же в основном мужчин. А так вот с одинаковое количество. И что я хочу? Ну, вот вы вспомните, вступали в брак. Как вы вступали в брак? Наверное, по любви, полюбили друг друга. И очень важно, друзья, чтобы вот ваши дети, которые есть у вас, чтобы не пропустили вот этот момент любви, которая дана Богом, любовь вложена. Почему это бывает? А потому что молодые и братья, и девицы иногда смотрят не по-божьему, а по-человеческому. Ну, например, я хочу сказать такой пример. Приехал я из заключения, девочка 12-летняя, которая мне, для меня служила много приближением к Богу меня. Вот она прибежит, 12-летняя, ну, я уже покаялся, прибежит: «Дядя Ваня, я тебе спою псалом». «Спой», споет. Ну, а у меня, нам давали паёк, там конфеты, печенье, печенье, вернее, паёк во время войны. Она прибежит опять, побегает, печенье хочется, опять прибежала: «Дядя Ваня, я спою тебе псалом». Три псалма пела. Ну, а потом, когда я приехал после 10 лет заключения, она уже девица, стала взрослая, и мне сказали, говорит, что Вере предложил, пришел брат из армии, сирота, ни родителей у нее кого нет. Вере предложил, она отказала. Ну, я пошел уже, как мы познакомились, и я говорю: «Вера, правда ты вот такое мне дошло до меня?» Она говорит: «Правда». «А чего?» я говорю, «ты?» «А что?» говорит. «У него ничего нет, сирота». И я, говорит, «Отца нет и с мамой, и я, говорит, бедная, а что мы будем делать?» И я отказала. Я говорю: «Ну, а как ты думаешь, правда?» «Правда, я все отказала». Ну, значит, я понял, и она и высказала мне, что она хочет, чтобы жених был богатый, чтобы был красивый, как это, по внешности. И вы знаете, так Бог допустил, а дьявол и дал ей. Через короткое время она вышла замуж за богатого, один сын у родителей, верующий, машина. А в то время, после войны, машину имели у нас это исключительные люди только. И что вы думаете? Через полтора года она еле оттуда живой ушла. Ушла и бросила, и все. Ну, потом, конечно, я с ней встретился, она плакала, худущая, вот. Ну, как он себя вел, ясно, почему она ушла. Так потом уже она и раскаивалась, и это вспоминала, и так далее. Братья и сестры, вот чтобы наши и ваши дети, и женихи, дети, и невесты, чтобы не по этому признаку выбирали видимое. Миловидность обманчивая и красота суетна, мудрый Соломон говорит. Но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. А вот что важно? Важно, чтобы, во-первых, была любовь, и, ну, жена как кроткого молчаливого духа, и чтобы эта любовь была видна и у мужа. И еще хочу сказать, что бывают молодые, и мы, родители, бываем поспешны. Вот, познакомились где-то и спешат сразу. Любовь такая, и сразу, ну, объявлять и вступать. Не делайте этого никогда. Во-первых, помолиться надо хорошо Богу, от Бога получить ответ. Потом надо видимые признаки, надо узнать, там, побыть у родителей или в церкви, если это из другой церкви. Узнать все, потому что опять вот эти поспешные браки, не буду приводить примеров, только скажу. Один врач и мужик 30 годам из Луганской области побыл на молодежном общении. Цыганочка, сестра там спела хорошо под гитару, псалом попела. И он ей сделал предложение. Сделал предложение, она, конечно, согласилась, а потом оказалось, что она уже замужем была и всю жизнь свою испортила. И приезжал, и плакал, и говорил: «Что мне делать?» Друзья, не надо в этом вопросе никакой поспешности. Хорошо, чтобы и жених получил ответ от Бога, и чтобы получила ответ и невеста от Бога. А вы, как родители, должны вникнуть. Уже вы опыт имеете на свой личный опыт, и опыт имеете на других, чтобы поспешности не было. Ну и если это от Бога, то будет искушение, будут, как вы знаете, перед бракосочетанием. Почему будут искушения? Потому что люди разные. Может быть, кто-то хоть и не хотел, чтобы вот женился. Есть в церквях, не знаю, у вас есть, а у нас есть так называемые свашки. Вот. Пожилые, особенно сестры, кого кому как посватать, и как кого кого выдать, и так далее. И вот, чтобы к этому выслушать можно, но чтобы я и этим закончил, чтобы, друзья, выбор был по-божьему. И если этот выбор будет по-божьему, то будет тогда и в дальнейшем успех. Ну что, и, конечно, надо оберегать, мы много говорим, думаю, что и вы об этом говорите, что встречи вот невесты и жениха, чтобы не были, они встречались, они где-то там уединенно. Потому что там, где это бывает, обычно кончается блудом. Очень много мне приходилось встречать, потом плачут, а уже ничего не сделаешь. Поэтому ей хорошо, если объявились они, ну, предварительно, конечно, это встречи там с родителями, потом со служителем, с церквями, как это все положено, я это не говорю. Вот. А потом объявили, и чтобы долго не было, по полгода или еще хуже, по году объявляется, а потом они ходят, а потом соблазны для других и для молодежи. И я говорю, кончается обычно вот таким. Хорошо, когда брак честен. Ну, а что делать, если бывает в мире? Вот. Ну, тогда должны объяснить невеста и жених перед бракосочетанием, что у них нет честного брака. И тогда, если берет жених или наоборот, это уже для чего? Для того, чтобы потом никто не упрекал. Я встречал немало таких браков, была в мире или был в мире. Конечно, там все это разврат такой. Но соглашаются и берут. И там, где это по любви, там, конечно, ничего плохого не бывает. Ну, кратко скажу, соответствие, как создал Бог жену, помощницу, соответственно ему. В чем соответствие должно быть? Это прежде всего в возрасте. Желательно, чтобы невеста, жена была моложе, как Адам, потом Ева. Если бывает разница, бывает, что и старше, ну, невеста или жена бывает. Но тут только тогда служители обычно проводят беседы и говорят, что в старости могут у вас трудности быть. Если вы соглашаетесь, муж на эти трудности, которые будут, соглашается, ну, живут. Ну, как крайний такой случай я встречал, это я единственный случай встречал на Урале. Жена была на 14 лет старше мужа. Ну, и я знаю их и жизнь, и кончину. Жили они, никаких у них не было недоразумений, и никто их не разбирал. Но это единственный. А когда вот такой возраст, это, ну, обычно трудности потом бывают. Ну, и, конечно, плохо, когда молодые, вот, особенно сестры, выходят 16-18 лет, еще организм не окреп. А крепнет организм обычно до 25 лет. Уже 25 лет, тогда все уже, ну, организм больше уже не укрепляется, уже в силы все. Ну, а если 20 лет выходят, это нормально. А очень молодых, ну, моя жена сказала моим дочерям, говорит, раньше 20 лет и не думайте. Почему? Потому что вот, а когда выходит 16-летний, ну, что она сама еще не научилась, хотя и это бывает, ну, это просто трудности для нее большие будут. Но теперь соответствие в чем? Конечно, хорошо, когда духовные одинаково, ну, евангельские, христиане, баптисты. Тут тоже бывает. Бывает, что, ну, в регистрированных, одна сторона из регистрированных, другая из там отделенных или автономных. Мы, значит, советуем так, чтобы до бракосочетания перешли куда-то в одно, или в то собрание, или в другое. И когда уже поженились, чтобы не было, один ходил туда, другой туда. Чтобы в одном, в каком собрании они решили, там собрание их сочитывает, и там они должны быть членом, чтобы не было никаких потом недоразумений. Ну и соответствие в возрасте, я сказал, желательно, чтобы были одинаковые национальности, желательно. Потому что если разные национальности, бывают опять неприятности. Почему? У каждой национальности есть свои обычаи. Скажу такой пример. У нас, я был на севере, украинец был в лагере культоргом, а жену взял коми. И вот двоих детей нажили, у его здоровья было плохое, туберкулез начинался. Ему врачи прописали ехать с севера на юг. Ну и он поехал в Житомирскую область, побыл там и года два приезжают назад. Я спрашиваю, ну что, поправил здоровье? Поправил, говорит. Ну а что, у жена-то у меня, говорит, коми. Она, говорит, пожила и говорит... Все, что ты привез меня? Ни леса, ни мороза, ни снега тут нет. Давай на север. Если ты не будешь, я бросаю и уезжаю. Но я же, говорит, не хочу, чтобы семья разрушилась. Так вот, желательно. Ну, а если опять нет в этом, опять тогда переживайте, трудности могут быть. Ну, и последнее еще желательно, чтобы в образовании были одинаковы. Потому что ученые часто, или та, или другая сторона, превозносятся, что я ученый, я знаю больше и так далее. Желательно, чтобы были и в этом отношении одинаково. Ну и это в отношении соответствия. Ну, бракосочетание, не буду говорить, но мы только приняли решение вот у нас. Во время гонений обычно брак собирались по 200, по 300 человек. Для чего? Чтобы было общение. И то все равно и разгоняли, знаете, у нас два таких брака было в объединении, что приехали, солдат привезли и с собаками, и потоптали прям солдаты пищу на этом у нас в области. И в Мерефе тоже такое было же собрание. Так вот, а сейчас мы советуем делать брак семейный. Много не приглашать из своей церкви, ну, конечно, друзей откуда-то, ну, до 100 человек. Почему мы это советуем? Потому что вот, друзья, у нас, ну, трудности материальные вы были, знаете, какие. Иногда молодые хотят вот большой брак сделать и там с внешностями, занимают родители деньги, а потом годами отдают эти долги. А зачем они? Зачем? Поэтому мы советуем семья, ну, церковь своя, ну, откуда-то еще друзей пригласить. Ну, и что еще? У нас обычно сейчас раньше делали во дворе там или где-то, а сейчас делают большинство в кафе или в столовой в какой-то. Ну, в смысле приготовления дешевле и легче, что ли, обходится. Ну, а теперь вступили в брак. Начинается семейная жизнь. Ну, что в семейной жизни? Первое время, конечно, как обычно говорят, любовь, вот, горит. Потом начинаются дети, и уже трудности появляются. Хорошо, друзья, если вы, как мамы, подготовите своих дочерей, что брак – это не только какие-то наслаждения, а что это много трудностей придется переживать, чтобы вы подготовили вот своих дочерей. Ну, а братья, подготовьте своих сыновей для этого. И хорошо, в чем подготовка? Хорошо, если я вот бываю на молодежных общениях, советую братьям до брака сочетания, чтобы приобрели какой-нибудь угол. Ну, квартиру или дом. Ну, дом построить мало строят, а квартиру обычно приобретают. Почему? Потому что, как женились, хорошо, если свой угол есть. Вот и здесь вы, наверное, хорошо, кто имеет свое. А плохо, когда пришел хозяин, переезжайте. Ну, ладно, если сами взяли чемоданы и пошли, а если детей? Скажу, у православных у нас в 20-е годы, я был за Москвой там, у нас в деревне было у православных так. Если женится, ему строят сразу отдельный дом. Как только они там повенчались в церкви, побыли, сразу отделяются. Я не знаю, но такая традиция была. Не знаю, знали они Писание или нет. Так и писа по Писанию, что отдельная семья и отделиться лучше. Вот. Ну и что уже, когда они поженились, друзья, бывают, ну, на браках обычно наставления дают служителя, ну и желательно, ну, это служителям, побеседовать служителям до брака хорошо с женихом, невестой, и после брака дать наставления в семейной жизни, как жить и поступать. Ну, а вам что, как уже родителям? Надо помогать детям. Помогать только как? Советом. И ни в коем случае не вмешиваться насильно в их жизнь. Всегда бывают проблемы. И у вас, наверное, были, у родителей. Мамы жалеют дочерей своих, и хорошо, что надо жалеть. Но когда вмешиваются и говорят, ты не слушай его или еще, там бывает много неустройства. И не только неустройства, иногда болезни такие, а даже, ну, чуть ли не до развода расходят. Вы посоветовать можете, можете помочь им, чем можете, ну, советами и материально, если это нужно. Это обычно бывает нужда. Ну, к этому хочу сказать, вот такой пример мне пришел сейчас на память. Со мной был еврей в лагере, и вот у него умерла дочка, которой было 20 лет. Плакал он очень, я его утешал, говорил о Слове Божьем, и он мне так сказал. Говорит, вот знаешь, когда дети маленькие, а родители взрослые, тогда родители покупают подарки детям. И радуются и родители, и дети. А когда вырастают дети взрослые, а родители старенькие, тоже покупают, только уже наоборот, дети покупают родителям. Тут уже, говорит, плачут и дети, и родители. Родители плачут, что они привыкли давать, а теперь надо принимать. А дети плачут, принимали, а теперь надо отдавать. И, друзья, я так в жизни замечаю, так оно и есть. Ну, хорошо, теперь в отношении, вот, что я прочитал, апостол Павел к Ефесянам говорит, что брак должен быть честен и ложе непорочно. Друзья, в этом отношении очень немало погрешаем. И мы взрослые уже, а молодые часто не знают и погрешают. И здоровье свое портят. А здоровье, как вы знаете, если плохое здоровье, да, еще когда до бракосочетания, желательно, чтобы если какая-то есть болезнь у жениха или у невесты, не утаивали, а сказали, потому что потом она обнаруживается, и потом опять тоже или укор, или упреки. Ничего, все чисто сказано было, согласие было, и тогда уже это принимает. Ну и вот в чем ложе, чтобы было непорочно. Все, что в мире делается, все это очень много, а сейчас у нас особенно там газеты всякие, журналы, все это к разврату, чтобы у молодых все это было исключено, а чтобы ложе было, как Бог говорит. Ну, что тут сказать? Я много не буду распространяться, но только хочу сказать, что апостол Павел, ну и брак еще для чего? Для продолжения рода человеческого, для того, чтобы продолжалось. Так Бог и благословил, когда он сказал, благословил семью первую. Так вот, для продолжения рода человеческого. И так апостол Павел пишет в послании Коринфянам, первое послание, 7 глава, с 1 стиха. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время поста, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так, но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разъедаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Значит, братья и сестры, я хоть не сказал вначале, если у вас будут вопросы какие, желательно написать на бумажке и подать сюда. Но если нет бумаги, приготовьте, мы оставим время для вопросов, чтобы я мог ответить. Вот смотрите, что здесь я хочу сказать. Что, чтобы в этой жизни, в интимной, не муж своим телом и не жена своим телом, а чтобы было благорасположение, то есть чтобы было общее согласие. И тогда это все будет приносить удовлетворение вам и в какой-то мере наслаждение. Если не будет этого, я скажу, чаще всего мне приходится семейные вопросы решать, погрешают в этом братья. Погрешают, воздержания не бывают. Вот здесь описано во время поста. Во время поста должны воздерживаться. Во время перед хлебами должны воздерживаться. Перед праздниками тоже должно быть воздержание, потому что это нечистота. Но иногда говорят, а где об этом написано? Я прочитать хочу, если, может быть, кто считает, что это не обязательно. Я вот прочитаю вам с 3 главы послания к Колоссянам, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, ваша жизнь, тогда вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». А в Римлянам, в 15 главе, там добавление к этому небольшое есть. 15 глава, последние стихи. То есть не 15, а 13 глава, прошу прощения. Так здесь ночь прошла, 12 стиха, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. И еще одно место, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Здесь апостол такие наставления дает Фессалоникийцам. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Вот я уже сказал, как в мире, а у людей мы должны сосуд свой в чести и в святости. И он тут говорит: «Прошу и умоляю». Умоление – это особая такая просьба. Вот когда вы кого-то, детей или муж, жену просите, ну, я прошу тебя, вот сделай. Вот, вот так апостол Павел говорит, чтобы в этом вопросе было правильное отношение. Ну, а бывают, друзья, бывают в этих вопросах неустройства. То есть какие? Два у нас на Украине было. Вступили в брак, а муж уже оказался неспособным к жизни интимной. И столько было мучений, соблазнов. Вот. И потом объявляет в таком случае брак несостоявшимся. И, конечно, это горе и большое горе. Поэтому служителям мы говорим, чтобы этот вопрос до бракосочетания был разрешен. Ну и хочу сказать, вот одна сестра у нас также вышла замуж, а он не способен к жизни. Ну и объявлять брак несостоявшимся. Она сказала, говорит: «Братья, я буду жить как брат с сестрою, и не объявляйте, что муж не способен к жизни. Я, говорит, не хочу этих соблазнов, и не хочу поношения на имя Господа». И вот уже, наверное, лет 17 она живет вот так. Конечно, это жертва, да и все. Ну, и хочу еще из Ветхого Завета, друзья, сказать, вот что должен муж... Какова его обязанность мужа для жены? В 21 главе книги «Исход», 9, 10 и 11 стихи написано так. «Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа». Значит, что муж должен? Не лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Почему у вас, я вижу, тут тоже иногда муж должен работать, а жена что должна? Жена должна быть дома, воспитывать детей, ухаживать за мужем, хозяйство. Вот это ее по Слову Божию. А у нас многие жены работают, потому что муж не обеспечивает вот одеждой, питанием, не обеспечивает, и им приходится работать. Я так вижу, и у вас некоторые тоже работают. Это плохо. Ну, плохо чем, друзья, вот это дьявол тоже делает так. Для того, чтобы дети без матери были, без присмотра, вот эти ясли там сдают, детские садики. Чем там воспитывают? Чужие мамы, что они воспитают? Воспитают, да еще у нас безбожие было, воспитывали только без Бога. А ведь в основном, друзья, вот воспитание детей, я уже скажу, воспитание-то детей зависит больше всего от матери. Мама потому что бывает с детьми больше всего. Муж тоже должен, но он больше всего на работе, вот где-то бывает, или служитель дома не бывает, а все дети с мамой. И вот я хочу напомнить, почему, когда вы читаете книги царства, особенно четвертую, там написано имя царя и имя матери. Не имя отца, а имя матери. Какая мать, такой был и царь. Потому что действительно матери воспитывает больше всего детей. Но для того, чтобы была правильная семейная жизнь, друзья, нужно, чтобы мы, вступая в брак, и добрачная жизнь была, так на молодежи мы говорим, чтение Слова Божьего, молитва и пост, чтобы был в жизни обязательно молодых. Ну и как еще этот фарисеи говорили, что пощусь два раза в неделю и даю десятую часть от того, что приобретаю. Вот когда беседуешь, и вот здесь я в Америке беседовал, вот, и некоторые люди не делают этого. Значит, почему это нужно? Пост нужен для того, чтобы нам получать ответы на наши молитвы. И основное назначение – это смиряться пред лицом Бога нашего. 58 глава Исаии там говорит, как нужно время поста проводить. Смиримся пред Богом нашим, и тогда наши молитвы Бог услышит быстрее. И Иоанн Златоуст, разбирая 6 главу Матфея, как надо милостину творить, молитву тайно и пост тайный. И он говорит, если вы хотите, чтобы молитва быстрее долетела до неба, приделайте ей два крыла. То, что мы не кушаем, мы можем отдать нуждающему, голодному. У вас голодных нет, ну пусть эти копейки пойдут кому-то нуждающемуся. И почему, друзья, это очень важно? Потому что если мы не делаем этого, то в Малахии написано, вы, наверное, все слышали, вы обкрадываете Бога. Чем обкрадываем? Десятиной. Если мы этого и молодые не приучили сразу, потом обязательно будут большие трудности, материальные, я имею в виду. А если мы это сразу завели порядок, значит, так он и будет продолжаться. И Бог в этих вопросах будет благословение посылать и материально. Ну, и желательно, вот, друзья, чтобы такой порядок с самого начала, то есть вы научить должны своих и сестер, дочерей, и братьев, чтобы этот порядок и оставался. А хорошо, если в ваших домах этот порядок заведен. Ну, обычно, как бывает, дети всегда берут пример с родителей. Мальчики с отцов, а девочки с матерей. И если вот хороший пример мы даем детям, и они обычно бывают, это прививается, как даже написано там, отец вино не пил, и мы, говорит, не пьем. Значит, какой пример мы даем, и дети наши поступать будут не так, как мы их учим, а так, как мы живем, так, как мы поступаем, так обычно бывает. Ну и всегда, как правило, и раньше, и сейчас были проблемы отцы и дети. У отцов с детьми, уже когда у взрослых, редко, друзья, когда бывает, что полное такое согласие, единодушие, а бывает, что между отцом и сыновьями бывает неустройства и большие. Ну что, такое для уже воспитания, что говорит Слово Божие нам? Дети, повинуйтесь родителям, а взрослые – почитайте родителей. А родители взаимно. Отцы, не раздражайте ваших детей. Если мы, отцы, неправильно требуем от детей, то, друзья, мы виноваты тогда пред Богом. И дети могут не слушать нас, не повиноваться. А мы еще можем наказать детей. Ну, как? Ну, я, например, скажу за себя. С работы приезжаю велосипедом. Ну, бежит мальчик, встречает с радостью. Папа, прокати. Хоть 10 метров, но прокати его. А папы некогда, спешит папа. Я завтра тебя прокачу. Ну, он успокоился. А завтра опять он бежит, и он уже, я обязан ему сделать, прокатить. А у меня опять нет времени. И если вот в таком случае, друзья, мы не исполняем, то, что мы обещаем. Мы просто портим детей. Мы должны то, что обещали, надо исполнять. И хорошо, если что еще, что если мы не исполнили, то мы попросили у детей прощения. Некоторые не делают этого, говорят, что я буду перед детьми унижаться. Если мы будем у детей просить прощения, ребенок поймет, что когда он что-то сделает не так, папа просит, и он будет просить прощения, и унижения никакого нет.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали первую часть записи семейного общения, которое провел брат Антонов Иван Яковлевич. Если у вас есть вопросы к нам, то вы сможете звонить по телефону 503-257-2193.